Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Начнем сегодняшнюю программу необычно. Не с наставлений мудрого пастыря, а с размышлений публициста, к тому же не русского, к тому же ревностного католика, но настолько глубокого христианина, что его мысли о Христе, церкви и человеке уже не одно десятилетие оказываются близки многим православным. От них же первый езим ас, как говорится. Речь о британском писателе Гилберте Честертоне и его трактате «Вечный человек». Слово «трактат» не стоит пугаться. Если Честертон известен вам в первую очередь как автор детективных историй об отце Брауне, то можете быть уверены, что его богословские и философские мысли изложены столь же просто, динамично и афористично. Честертон, в соответствии с названием своей книги «Вечный человек», размышляет о человеке как существе религиозном, и это начало нашей сегодняшней темы – фигура человека в христианской картине мира. Честертон, создавая книгу в 1925 году, обращается к своим современникам. В центре внимания того отрывка, который мы услышим, тема теории эволюции, вполне острая и для сегодняшних дней с дискуссиями о том, кто такой человек и какова его связь с Богом. Послушаем аудиоверсию книги Гилберта Честертона «Вечный человек» в переводе Натальи Трауберг. Фрагмент главы «Человек в пещере».
Современные истории человечества начинаются обычно с эволюции. Есть в этом слове, даже в идее, что-то неспешное и утешительное. Хотя слово не очень удобно. Идея не слишком удачна. Никто не может вообразить, как нечто развивается из ничего. И нам не станет легче, сколько бы мы ни объясняли, как одно нечто превращается в другое. Гораздо логичнее сказать, вначале Бог сотворил небо и землю. Даже если мы имеем в виду, что какая-то невообразимая сила начала какой-то невообразимый процесс. Ведь Бог, по сути своей, имя тайны. Никто и не думал, что человеку легче представить себе сотворение мира, чем сотворить мир. Но почему-то считается, что если скажешь «эволюция», все станет ясно. Есть у этого слова роковая особенность. Тем, кто его слышит, кажется, что они поняли и его, и все прочее. Точно так же многие серьезно верят, что читали происхождение видов. Ощущение плавности и постепенности завораживает нас. Словно мы идем по очень пологому склону. Это иллюзия. К тому же это противно логике. Событие не станет понятней, если его замедлить. Для тех, кто не верит в чудеса, медленное чудо ничуть не вероятнее быстрого. Быть может, греческая колдунья мгновенно превращала мореходов в свиней. Но если наш сосед-моряк станет все больше походить на свинью, постепенно обретая копыта и хвостик за корючкой, мы не сочтем это, естественно. Средневековые колдуны, быть может, могли взлететь с башни, но если пожилой господин станет прогуливаться по воздуху, мы потребуем объяснений. Однако рационалистам и следующим былое кажется, что вы станете проще. Даже тайна исчезнет, если мы растянем дело творения. Примеры приведу позже. Сейчас речь идет о ложном, но приятном ощущении, которое дает постепенность. Так нервная старушка, впервые севшая в машину, боится меньше, если ее везут помедленней. Мы слишком сложны, чтобы думать о первобытном. Стараясь показать изначальную древность, я прошу читателя вместе со мной поупражняться в простоте. Под простотой я понимаю не глупость, а ясность. способность видеть жизнь, а не ученые слова. Лучше ускорить машину времени и увидеть, как растет трава, взвиваются в небо деревья, если это поможет нам яснее, живее, четче понять, в чем дело. Мы действительно знаем, сами знаем, что вокруг растут трава и деревья, что странные создания держатся в воздухе, размахивая причудливыми веерами, другие создания не гибнут под толщей воды, третьи ходят по земле на четвереньках, а самые странные из всех встали на дыбы. Вот это правда. Перед ней и эволюция, и даже Солнечная система – просто теории. Я пишу об истории мира, а не философствую, и потому отмечу только то, в чем согласны все философы. Два великих скачка покрыты тайной. Происхождение мира и происхождение жизни. Многие догадались, что есть и третья тайна – происхождение человека, что третий мост был перекинут над третьей бездной, когда появились разум и воля. Возникновение человека скорее революция, чем эволюция. Да, у нас есть позвоночник, как у рыб, птиц и млекопитающих, что бы этот факт ни значил. Но если мы сочтем человека животным, вставшим на задние лапы, все, что он делает, покажется нам таким диким, словно он встал на голову. В наши дни книги и газеты наперебой описывают популярного героя, которого называют пещерным человеком. Видимо, все хорошо, даже лично с ним знакомы. Его психологию серьезно учитывают и враги, и авторы романов. Насколько я понял, он чаще всего бил жену и вообще, как говорят теперь, обращался с женщиной без дураков. Не знаю, первобытные ли дневники или сообщения о разводах легли в основу таких воззрений. Мало того, я никак не могу понять, почему, если фактов нет, надо считать наиболее вероятными именно эти поступки. Нам непрестанно толкуют, что человек тех времен то и дело размахивал дубинкой и, прежде чем уволочь даму, стукал ее по голове. Нет, не пойму, почему у столь грубого самца столь щепетильная самка? Может быть, пещерный человек был истинным зверем? Но отчего бы ему быть грубее самих зверей? Браки жирафов и ухаживание бегемотов обходятся без таких ужасов. И вот что странно. Мы знаем тысячи сравнительно ученых и сравнительно литературных сплетен о несчастном человеке, которого зовут Пещерным. Но никто и не упомянет о том, о чем мы вправе говорить. Туманный термин употребляют в 20 туманных смыслах, но никак не подумают, что же он действительно нам сообщает. Словом, в пещерном человеке интересно все, кроме одного. Что же он делал в пещере? К счастью, мы кое-что об этом знаем. Когда каменная келья озарилась светом после многовековой ночи, на стенах ее оказались большие странные фигуры. То были изображения зверей. А рисовал их или писал не только человек, но и художник. Как ни первобытны они и непросты, в них видна любовь к длинной линии, осторожной и причудливой, которую знает всякий, кто хоть раз пытался рисовать. Глядя на нее, ни один художник не поддастся ученому. Линия эта выражает ищущую, смелую, творческую душу того, кто не бежит от трудностей, а стремится к ним. Скажем, там есть олень, повернувший морду назад, к хвосту. Все мы видели лошадь в этой позе, но мало кто из нынешних анималистов сумеет легко и точно ее нарисовать. По этой и многим другим деталям ясно, что художник смотрел на животных с интересом, и, наверное, с удовольствием. В этом смысле он был и естествоиспытателем. Естествоиспытателем естественным. Нечего и говорить, даже мимоходом, что в этой пещере не было ничего, напоминающего о мрачных пещерах из газет, где грозно гудят отзвуки первобытности. Если можно судить о чем-либо по таким немногочисленным и древним следам, я назову ее пещерой человеческой и даже человечной. Во всяком случае, эти следы не дают оснований делать пещерного человека эталоном бесчеловечности. Когда автор сексуального романа пишет: «Красные искры заплясали в глазах Дагмара Даблдика, и он почувствовал, что в нем просыпается далекий пещерный предок». Читатель будет разочарован, если Дагмар просто примется рисовать на стене коров. Когда психоаналитик говорит пациенту: «Вами движут подавленные инстинкты пещерного человека», он не имеет в виду тягу к рисованию или к мирным наблюдениям над травоядными. Мы знаем точно, что первобытный человек занимался этими безобидными делами. Но у нас нет ни малейшего свидетельства о том, что он проделывал приписываемые ему гадости.
Это была аудиоверсия книги Гилберта Честертона «Вечный человек», фрагмент главы «Человек в пещере». И вот после такого пролога можно говорить, собственно, о фигуре человека в христианской картине мира. Чем, на мой взгляд, интересен образ пещерного человека у Честертона, так это мыслью о том, что человеку с самого момента своего возникновения на Земле были свойственны высшие проявления человеческого духа, такие, как, например, творчество. И если человек мог таким образом заглядывать в свой внутренний мир, то почему бы не предположить, что ему приходили на ум и вопросы: «А зачем я живу?» и «Почему я умру?», то есть вопросы, составляющие суть любой религии. Это во многом дает религиоведам право говорить о том, что именно такая религиозная потребность задуматься о смысле жизни отличает человека от животного. Говорить о том, что человек и возникает на Земле как существо изначально религиозное. К этой идее, со своей стороны, обращался протопресвитер Александр Шмеман. Речь у него шла не о происхождении человека, но о взгляде на него в христианском миропонимании и в атеистическом. Религия – что это? Природная изначальная потребность человека или позднейший социальный механизм, придуманный одними людьми, чтобы управлять другими? Послушаем выступление отца Александра Шмемана, фрагмент его беседы на радио «Свобода».
Человек природно религиозен. Вот что старается всеми силами опровергнуть материалистическая догматика. И это опровержение составляет последнюю цель всех ее усилий. Почему? Вопрос этот бесконечно важный, ибо от него в конечном счете зависит действительно все. Все в мире живет согласно своей природе. И если религия, то есть вера в бессмертие, вечность, не подвластна человека только этому мимолетному, кратковременному миру, признание существования некой вечной реальности, если все это выдумка, обман и иллюзия, то тогда, конечно, и устройство жизни должно быть совсем другим. Тогда, например, все личное, индивидуальное, все мое и ко мне относящееся не может, не должно иметь никакого особенного значения. Ибо какое же значение может иметь отдельный человек, вся жизнь которого, сознательная, трудовая жизнь, длится от силы 40-50 лет? Тогда и добро, и зло, суть понятия относительные, но никак не абсолютные и так далее. Повторяю, вопрос о религии, о том, соприродна ли она человеку, или же нет, или же кем-то выдумано и навязано человеку, есть вопрос краеугольный. Мы знаем, что вся человеческая культура в прошлом, так или иначе, была не только связана с религией, но и из нее вытекала. И только из этой религиозной предпосылки вытекало и понимание места человека в мире, да и понимание самого мира. Теперь нам говорят, что предпосылка эта вредная и ложная. Оставим в стороне так называемый научный аспект этой проблемы, то есть попытки разрушить религию на основании естествознания. Каждый маломальски серьезный человек, я думаю, понимает сегодня, что по существу попытки эти к делу не относятся. Давно пора признать, что как нельзя научно доказать существование Бога, так нельзя научно и опровергнуть этого существования. Ни один настоящий ученый никогда вопросом этим не занимался и всегда знал, что вопрос этот вне его компетенции. Борьба с религией, отрицание религии родилось таким образом не из науки и пришло не от ученых. Откуда же оно пришло? Долгое время могло казаться, что религию стали отрицать и с нею стали бороться из-за ее якобы органической связи с насилием, эксплуатацией, властью и так далее. Обвинение это гораздо более серьезное, чем обвинение, построенное на науке. Но в наши дни отпадает и оно. Действительно, организованные религии, церкви часто грешили своей подчиненностью несправедливому строю, часто находились как бы в плену у сильных и власть имущих. Появилась даже теория, выводящая саму сущность религии, то есть веру в вечность и бессмертие, из необходимости слабым и эксплуатируемым найти какую-то компенсацию и тем самым отвлечь их от борьбы за свои права и за свое счастье в этом мире. Но повторяю, каковы бы ни были грехи организованной религии в этой области, современный опыт показывает, что теория эта ложная. Давно прошли века привилегированного положения религии в обществе, связи ее с государством, властью, богатством. По антирелигиозной теории это должно было бы привести к простому отмиранию религиозных верований. Но этого не случилось. Напротив, освобожденная от своей искусственной связи со всем этим, религия приобрела ореол, которого она раньше, возможно, и не имела. Потому, может быть, только сегодня, только в наше время, вопрос как о природе религии, так и о природе ненависти к ней и отрицания ее можно поставить в чистом его виде. Только теперь, только в наши дни, можно по-настоящему спросить человека, почему ты веришь, или же, почему ты так страстно не веришь и стараешься уничтожить веру и в других. Ибо никаких внешних выгод от своей веры верующий больше не получает. А неверующему все труднее ссылаться на связь религии с капитализмом, насилием, эксплуатацией. Поскольку же неверующий не верит в Бога, он не может ненавидеть Бога, которого нет. Следовательно, ненависть его обращена на верующего человека. Тут-то и нужно спросить, почему? Я думаю, что ответ на этот вопрос бесконечно важен. Потому что верующий человек, сколь бы ни была иногда слаба его вера, на последней глубине остается свободным от окончательного, безоговорочного подчинения чему бы то ни было на земле. Власти, идеологии, обществу, приказам. Всему этому он может подчиняться только постолько, поскольку. Постольку, поскольку все это не противоречит закону, который он признает абсолютным и вечным. Между тем, материалистическая идеология требует всецелого подчинения своему пониманию жизни, счастья, устройства общества, добра и зла. Допустить здесь хоть какое-то сомнение, значит разрушить все здание. Ведь только если нет ничего над обществом, само общество и его устройство можно сделать Богом, последней и высшей ценностью. Только если ничего нет над землей, земля и только земля становится мерилом всего. Таким образом, ненависть к религии – это ненависть к основе свободы, к ее метафизическому принципу. Для миллионов людей вопрос религии может показаться сегодня вопросом периферическим. Они не понимают его предельной важности, не понимают, что от того или иного его решения зависит в мире судьба свободы человеческой личности. Уже и сейчас свободы этой остается все меньше и меньше на земле. Человека почти убедили, что он только крупинка, только винтик, что он до конца и безнадежно подчинен законам науки, законам общества, законам материи. Успеет ли он проснуться и понять, что от кучки верующих зависит сегодня то, уцелеет ли он как личность, удержит ли он свободу, вернется ли в мир не рабом, а господином, не средством, а целью. Поэтому совсем по-новому звучат в наши дни слова евангельской проповеди: «К свободе призваны вы, братья». По-новому звучат слова Христа: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». По-новому, наконец, все пророчества, все предупреждения таких людей, как Толстой или Достоевский, знавших и всем своим творчеством доказавших, что там, где умирает Бог, там воцаряется зверь.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент его беседы на радио «Свобода». А вот еще одна миссионерская программа, которая также выходила в советские годы на западных радиостанциях и была ориентирована на слушателей в Советском Союзе и в Восточной Европе. Речь о беседах на русской службе радио BBC епископа Василия Радзянко. В них пастор обращался к конкретным евангельским эпизодам и комментировал их. И, конечно, многие среди этих программ имеют отношение к нашей сегодняшней теме – фигуре человека в христианской картине мира. Например, программа об одном из самых известных мест Нагорной проповеди в 5 главе Евангелия от Матфея, о словах Христа «любите врагов ваших». В принципе, призыв относиться к человеку по-доброму можно найти не только в христианстве. Но Христос со всей очевидностью призывает человека идти дальше этого, предлагает нечто шокирующее – любить тех, кто тебя ненавидит. Таков парадокс христианского отношения к человеку. Послушаем, как на эту тему размышляет епископ Василий Радзянко в одной из своих программ на русской службе BBC.
В сегодняшнем Святом Евангелии Христос Спаситель призывает нас любить даже врагов, даже тех, кто нас ненавидит, даже тех, кто нас гонит, даже тех, кто нас преследует, всех, ко всем относиться с любовью, всепрощением и ласковой добротой. Многие спрашивают себя, возможно ли это? Могу ли я действительно так поступать? Не является ли это своего рода лицемерием? Потому что я иногда говорю, что я прощаю всех. Но прощаю ли я действительно от всего сердца? А ведь мы повторяем эти слова ежедневно. И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. Прости всем, кто грешен против нас, и прости нас, потому что мы их прощаем. Как это можно осуществить так, чтобы это действительно было от всего сердца? Есть люди, которые поэтому отходят от Церкви Христовой, отходят от Евангелия Христова, именно потому, что они не могут поступать так, как говорит Христос. А иногда даже люди говорят, что такая христианская мораль является своего рода слабостью. Но на самом деле, если мы взглянем действительно заглянем в нашу душу и в наше сердце, то мы с вами увидим, что это вовсе не так. На самом деле, если человек становится любящим, действительно любящим, прощающим, действительно прощающим и молящимся, действительно молящимся за врагов своих, то мы потом видим, как такой человек оказывается для нас примером. Мы видим потом, особенно после того, как жизнь его уже прошла, и когда церковь о нем говорит, о том, какие великие дела он, этот человек, совершил, то мы в таком случае действительно видим, что не слабость это была, а наоборот, сила. И какая сила? Почему? Потому что для того, чтобы сердце было в состоянии простить по-настоящему и любить по-настоящему, сердце должно измениться. А изменить свое собственное сердце нелегко. Это сила, это подвиг. Каждый христианин с момента своего крещения или сознательного прихода, если мы в младенчестве были крещены, каждый христианин с этого момента становится подвижником и должен быть подвижником, и не может быть иначе, как подвижник. Что это значит? Это не значит, что каждый должен стать монахом, это не значит, что каждый должен изменить образ своей жизни внешне и даже в некотором отношении внутренне. Это только значит одно, что каждый из нас должен бороться с собой, со своим эгоизмом, со своим себелюбием, со всем тем, что стоит на пути к нашим отношениям с другими людьми. И вот если нам удается переломать свою гордыню, свое себелюбие, свой эгоизм и размягчить свое сердце, то мы тогда становимся, как говорил преподобный Серафим Саровский, мы становимся светочами для других. «Стяжи душевный мир», — говорил он, — «стяжи Духа Святого, и тысячи вокруг тебя спасутся». И становится такой человек озаряющим, дающим новое нечто в жизни человеческой и в отношениях человеческих. Все меняется, все становится совершенно особым. Вот к этому сегодня призывает нас Христос Спаситель. Для этого надо прежде всего стяжать непоколебимую, горячую веру в истинность слов Христа Спасителя, в истинность Его пути. И тогда Дух Святой сойдет в наше сердце, как говорит преподобный Серафим, и как говорит святой апостол Павел до него, и будет сам в нас молиться и давать нам силы, действительно силы, нечеловеческие силы, любить и прощать, благословлять и молиться за всех.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент его беседы на радио BBC. Если человек верит в Бога, то во что верит сам Бог? Ответ на этот вопрос услышим в следующей части программы. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно опытными пасторами продолжим после небольшой паузы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».